Давайте там кто вот сзади сидит поближе, чтобы не орать. Пучнее, пучнее. Году теплее будет. Наверное.
Ты не понимаешь,
что было. Стало теплее. Ну, что я могу понимать? Так, по какому предмету лекцию читать будешь? Устройство рангового текелажа. Совершенно верно. Давайте попробуем сейчас вот, глядя на картинки, да, на всякие вот, на ту картинку, на эту картинку, вот на эту хотя бы даже, вывести формулировку слова «рангоут». Что такое «рангоут»? Кто сформулирует?
Совокупность деревянных элементов предназначена для прикрепления поршов.
Диктуй. Рангоут. Это совокупность деревянных деталей корабля. Ого. Можно сказать, система даже. Деревянных деталей корабля, предназначенная для несения парусов. И проводки такелажа. Что такое такелаж, мы с вами купали несколько. Итак. Внимаете, да?
Можно
включить. Да, трамбон, да? Я боялся начинаю. Чтобы
видно.
Так. Рангоут. Можно разделить на два вида. Подвижный рангоут. Никакой? Неподвижный рангоут. Совершенно справедливо. Значит, к деталям неподвижного рангоута относятся колонны мачт, стенги, брамстенги. Обратите внимание, бушприт. Бушприт тоже мачта, кстати, считается. Чтобы быть на штандарте 4 мачты, на самом-то деле. Если считать бушприт. Написали, да, неподвижный рангоут? А к подвижным деталям рангоута на штандарте можно причислить исключительно реи. То есть бифелей, гиков, там, шпринтов у нас нет нигде, у нас только реи из подвижных деталей. Чем неподвижные детали рангоута от подвижных отличаются? Я надеюсь, всем понятно?
Да.
Восхитительно. Так. Мачта. Колонна мачты. Вот на схеме она, вот как вы мне догадались. Начнем с того, что у любой детали неподвижного рангоута есть два конца. Согласны? Верхний конец мачты, стенги, брамстенги называется топ. Запишите.
Топ.
Топ.
Это именно брамстенги.
Нет, любой детали, которая относится к неподвижному рангоуту. Нижний конец мачты, стенги, либо брамстенги называется шпор. Мачта проходит сквозь палубу через специально обученное отверстие, которое называется простым, удобным в произношении голландским словом «пяртнерс». «Пяртнерс». Да, прошу отметить, что большинство названий, которые я буду сегодня произносить, пошли из голландского языка, поскольку Тед учился корабельному делу в Голландии. Голландский и английский немножко. Ну, чуть-чуть немецкий еще. Так вот, отверстие в палубе, через которое проходит мачта, называется пяртнерс. Башмак, в который упирается мачта своим чем?
Шпором,
совершенно верно. Называется степс. Но все об него неоднократно спотыкались. От степс-грота. Стоит отметить, что все степсы на корабле, кроме степса Бизани, Бизани вообще странная мачта у нас, крепятся к резинкелю болтами. Степс же Бизани находится непосредственно на палубе. Вот. Это мы поговорили про конце, значит, да?
Но это он должен секс, он именно внизу, то есть подпал, или он как бы вот здесь
крейзен-килю?
Крейзен-килю.
Здесь его нет,
соответственно. Здесь изображен пятнышко, скорее всего.
Вот это вот.
То есть предполагается, что мастер продолжается туда ниже и упирается в киль. Собственно говоря, вот Пятнерс, да, вы можете совершать каждый божий день на корабле. Состоит просто и втыкать на него. Это круто. Значит, на мачте вы можете видеть вот такие вот обмотки через энное расстояние. Вот эти вот обмотки называются вулинги. Это тоже очень удобное слово. Вулинги препятствуют расплескиванию мачтового дерева. Это понятно?
Mm-hmm.
Вот. И, да, что касаемо верхнего конца мачты. Как называется? Топ. Что касаемо топа. Значит, топ мачты венчает деталь, именуемая словом «эзельгофт». В переводе с голландского «ослиная голова». Если посмотреть сбоку, действительно есть некоторое сходство. Запишите, пожалуйста, себе. «Эзельгофт» есть деталь соединительного узла, ну, допустим, мачта и стенги. В скобочках запишите стенги и брам стенги.
А перевод из какого это?
Из голландского. Значит, Эзельгофт имеет два отверстия. Одно отверстие квадратное сечение, не сквозное. Этим самым отверстием Эзельгофт называется на топ мачты. А второе отверстие круглое сечение. Через него проходит последующая деталь Эзельгофта. Это понятно? Восхитительно. Значит, вторая деталь соединительного узла называется шалинг. Массовую площадку все себе представляют?
Mm-hmm.
Вот. В основе массовой площадки лежит шалинг.
Солнце просто вот сюда.
Вот такая вот деталь. Нарисуйте два продольных бруса и три поперечных. Не оставьте места, чтобы подписать, как каждый брус. Два продольных, три поперечных.
Это вот они вот такие три, как...
Да, вот это был
немножко.
Да. Снизу, если присмотритесь, то тоже самое, идентичная картина. Вот, два продольных, и, ну, должно быть три, по идее, поперечных. У меня только два. Значит, запишите, продольные детали шалинга называются лонго-шалинги.
Да,
нет,
вот как раз как бы вот эти,
да,
продольные.
Вот продольные, да.
Угу.
Поперечные детали. Их три штуки. Называются краспицы. Краспицы. Соответственно, вот эта вот решетка, которая у вас получилась, да, она образует два квадратных отверстия. Одним квадратным отверстием она надевается на мачту, либо же на стенку. Я повторяю, что здесь, что здесь, картина идентичная. Два абсолютно одинаковых узла соединения, состоящих из, еще раз, шалинга, собственно говоря, массовая площадка, это тот же самый шалинг есть, по сути дела, и эзельгофта. То есть получается, что стенга вот крепится к мачте в двух точках. Да?
Mm-hmm.
Нижняя шалинг, верхняя или гоп. Так. держится на мачте, либо на стенге, за счет так называемых заплечиков. То есть если мы приподнимем, да, сами, мы увидим на мачте, либо на стенге, ступеньки прорубленные. То есть вот здесь у нас мачта шире, но здесь немножко уже. Ступенька просто под прямым углом. У нее сальник устанавливается, ложится просто, да? И сверху надевается стоящий такелаж. Получается, что значит, у нас стенги есть, да? Она проходит через отверстие в сальнинге, через отверстие в вазельгофте. На сальнинге стенька у нас стоит на детали под названием шлактов. Шлактов это клин. Подождите, записывать сейчас. Сейчас я нужно, чтобы вы поняли сначала, о чем я говорю. Не упал. Вот еще что-то упал. Замечательно. Видите, я вынул клин, да? И стенька у нас, в принципе, готова падать вниз. Вот. Значит, если вы приглядели, вот там народу не нужно будет. Видите, вот эта дырка, вот здесь, стенька. Значит, в настоящей стенке тоже есть такое же отверстие, только оно в квадратном сечении. Запишите, пожалуйста, называется шлактов паз. Привет. Соответственно, вот тот клин, который у меня выпал оттуда, он называется шлактов. Естественно, надо понимать, что он размером побольше.
Можно по буквам Ш.
Шлагтов.
Шлагтов. На конце В?
В. Соответственно, отверстие для шлактова называется шлактов паз. З на конце. Ну вот, все сломал. Значит, смотрите. Поднимаем стенги шпором так, чтобы шлактов паз был выше лонга сайлинга. И вставляем шлактов. Вставляем, я сказал, шлактов. Шлактов выступает где-то по 10 сантиметров с каждой стороны. Получается, что у нас стенги стоит на лонга сайлингах. Вот на этих продольных деталях сальнинга, да? За счет этого самого шлакта. Все, вот она на шлактов встала, после этого мы можем, имеем полное право обтягивать стенланка. Так. Соответственно, на всякий случай еще раз повторю, значит, что этажом выше, то есть вот здесь вот соединительный узел стенга, брам стенга, картина абсолютно идентичная. То есть тот же самый шлактов паз, тот же самый шлактов, брам стенга стоит на сальнинге за счет шлактова. Ну, чтобы там все более миниатюрное, скажем так. Давайте по названиям еще пройдемся. Значит, предположим, это у нас гроб, допустим, да? Значит, нижняя часть мачты самая, да? Называется колонна грота. Вот эта стенга, как может называться?
Грота
стенга. Грота стенга, да. Этажом вышло на что? Грот Брам Стенгер. С фоком чего у нас? Перечислите, пожалуйста, что у нас на фоке есть из неподвижных деталей?
Мачта
фок. Мачта фок. Дальше.
Фор
Стенга. Или фока Стенга. Дальше. Фор Брам Стенгер. Хорошо. С бизайном разговор отдельный. Сама колонна мачты называется бизайн. А стенга, которая поднимается на бизайне, называется крюйс стенга. Вообще бизайн заслуживает отдельной лекции, мне кажется. Вот. Значит, это что касаемо неподвижных деталей рангоута. Вопросы? Неужели все понятно?
А вот в дизайне там вот, значит, получается дизайн, потом крюстинга, а...
Всего больше ничего. Дизайн крюстинга, да. Значит, по поводу неподвижного рангоута вопросов у вас нет, я так понимаю, да? Тогда у меня есть вопрос. Как называется стинга, поднимаемая на бушпринте? Как она может называться? Умный, да? Правильно, блин, да, стенга. Это был у нас неподвижный рангоут. Подвижному рангоуту, я сказал, мы причисляем исключительно реи. Ну и фиг с ними. Насчет реев поговорим дальше. Так, движемся дальше. Запишите умное слово «такелаз». И давайте сразу формулировочку увидим. Что такое такелаж? Вот так вот коротко, да? Ну хорошо, допустим, структрос из фартов, он является деталью такелажа?
Да.
Нет.
Нет.
А, нет, для парусов.
Ну.
Совокупность снастей предназначена для держания парусов.
Свободен. Такелаж. Совокупность всех веревок на корабле, предназначенных для. Фиксации неподвижного рангоута, запятая. Управление подвижным рангоутом. И обслуживание парусов. Готовы дальше слушать? Запишите, пожалуйста, стоячий такелаж. Это тот, который предназначен для фиксации деталей неподвижного рангоута. Значит, к стоячему такелажу у нас относится что? Перечислите, пожалуйста.
Ванты.
Раз. Фордуны. Два. Еще. Ну кто-то выражал недовольство моим методом преподавания.
Ну,
штаги. Вы там оставляете место для формулировок, я надеюсь? Нет? Очень жаль. Как вы думаете, для чего служат ванты?
Для
сопротивления мастера.
Для предотвращения падения в сторону.
Да. Вы все знаете. Значит, ванты. Есть детали стоящего, я бы даже сказал, совокупность деталей стоящего такелажа, предназначенные для отдерживания мачты от падения в бока. Вот. Второе назначение ван. Что-нибудь скажешь?
Ну, веревочные лестницы, на маршевую площадку выше там тоже, чтобы работать с парусами.
Умная, да?
Марк, ты же задаешься вопросом, что это не делает.
Это были ванты. Запишите, фордуны. Ничего у нас фордуны служат?
Отходили назад.
Назад. Вот как, скажи мне, во-первых, вопрос, да? Мы сейчас с какой стороны мачты видим, вот если с этого ракурса смотреть?
Сзади.
Кормы называется, да. Сзади это по-другому. Вот скажите мне, пожалуйста, как фордуны вот эти вот, фордуны вот, могут поддерживать мачту от падения назад? Они мягкие. Значит, фордуны – это детали стоящего текелажа, предотвращающие падение мачты в мост. Очень хорошая деталь. Столько жизни спасло. Штаги. Так, есть деталь стоящего текелажа, предотвращающая падение мачты в корму. Вот так вот. Таким образом, все детали неподвижного, это можно написать, таким образом, все детали неподвижного рангоута раскрепляются посредством ван, фордунов и штага. Каждую деталь. Так, по названиям штагов. Давайте проверим, чего вы знаете. Вернее, даже так, по названиям стоящего текелажа. Как может называться деталь, одерживающая падение непосредственно грот брам стенги вперед? Полное название выдайте мне, пожалуйста.
Грот
брам стенги фордуны. Вот так вот. То есть, соответственно, вот у вас есть, допустим, ну, та же самая грот в Рамштейне, да? Весь стоящий текелаж, который относится к грот в Рамштейне, в названии имеет приставку грот в Рамштейн. То есть это грот в Рамштейн Ванте, грот в Рамштейн Штат, грот в Рамштейн Фрузуны. Угу. Идентичная ситуация на остальных деталях рангоута. То есть форстень фордуны, форстень банты, форстень штаб и так далее. Даже крюстень тут не выделилось, представляете себе. Крюстень штаб, крюстень фордуны, крюстень ванты. Вот так. Вот. Так, ну, говоря о вантах, да? Что у нас имеется на вантах? Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот эти вот все вещи. Тюнинг вот этот вот. Запишите, пожалуйста, поперечные деревянные рейки, привязанные к вантам. Придающие им, можно записать в скобочках, вантам, дополнительную жесткость. Называется как? Нет. Двойка. Называются ворсты. Запомнили? Веревочные ступеньки, по которым мы с вами имеем удовольствие лазать, называются выблинки. Привязываются к вантам специальным выблиночным узлом, который я покажу на следующем занятии. Ты ненавязчивый пиар. Да фиг его знает. На следующем своем занятии. Для меня это в любом случае будет следующее занятие. Вот, это все, что мы имеем. Нет, это не все, что мы имеем на вантах, извините меня, пожалуйста. Вот тут прозвучало такое слово забавное, руслин. Вам на одной из прошлых лекций Антон Леонидович должен был рассказывать, что же это такое. Руслинь – это деревянная полка за бортом корабля, предназначенная для крепления вант. Не только вант, еще и фордунов добавок. Значит, под руслинем, непосредственно к борту, крепятся особые металлические кронштейны, которые называются вант-путенсы. Вантпутенсом присоединяются особой формы блоки, которые называются юферсы. Все видели, наверное, да? Круглая деталь такая, да? С отверстиями. Кстати, хочется отметить, отверстие, любое отверстие, через которое проходит веревка, называется словом из трех букв. Кип. Значит, такая здоровая дубовая пуговица с тремя типами, через которую проходит веревка. Я неспроста заговорил о руслиняк, ланфутенсах и инферсах с типами. Значит, я сейчас буду вам пытаться объяснить, как же у нас оттягиваются ванты. На конец вантины привязывается точно такая же пуговица дубовая с тремя типами. Соответственно, мы в районе руслини видим с вами два ряда вот этих самых инферсов. Да? Согласны? Каждый инферс на вантине соответствует своему инферсу на ванпутенсе. Это понятно? Значит, инферсы между собой соединяются специальной веревкой, которая называется инферсталь. Собственно, инферсталью непосредственно мы с вами оттягиваем вантину. Все представляют себе конструкцию? Нет? Вот каждый раз, приходя на корабль, вы ее хватаете руками. Вот это самое некрасивое сейчас. Вот вантина идет, да? На конце вантины мы видим юферс. Руслинь. Под, ну, практически под руслинем мы видим еще один юферс. И там по три отверстия. Значит, берется веревка, продевается, ну, крепится, наверное, на нижний юферс, который на руслине у нас лежит. Продевается сначала в верхнее крайнее отверстие, верхний крайний тип. Спускается вниз, продевается в нижний крайний тип. Поднимается вверх, продевается в средний тип. Спускается вниз, продевается в средний тип. Поднимается вверх, продевается в еще один крайний тип. Спускается вниз, продевается через крайний тип. Запомнили? Таким образом, мы видим с вами три тонкие веревки под вантами. Я понятно изъясняю? Ну, будьте на корабле, посмотрите. Ну, я буду сказать, я сказал. Так, это что касаемо вам. Значит, фордуны имеют за бортом отдельные руслиня. Небольшие такие. Вы все их тоже наверняка видели. Только вместо юферса к концу фордуна приделан вот такой вот конфигурации блок. Да? Двухъюрный блок, такой грушеобразный, который называется long tackle. Фортуны оттягиваются, соответственно, посредством long tackle. Значит, все детали стоячего такелажа изготовлены из клетневанной веревки. Что такое клетневка? Некоторые из вас даже руками трогали ее. Тут я вообще объяснять ничего не буду, просто покажу. Вот. Веревка обмотанная так называемым штемнусгаром по всей длине. Это я буду показывать тоже на следующей лекции своей. Пока просто запишите себе, что весь такелаж стоячий у нас клетневанный. Если еще два слова сказать, клетневка, она придает дополнительную жесткость настоящему такелажу и пущую надежность. То есть клетневанная веревка меньше перетирается, меньше подвержена гниениям всяческим, там, коррозиям. Вот. Кстати сказать, весь наш стоящий такелаж изготовлен из комбинированных тросов. Комбинированный трос – это стальные жилы, оплетенные сверху манистской пенькой. Все это дело просмолено и заклетнёвано.
А какого еще раз
приличия? Стального троса? Вы что, это все записываете, что ли? Потом, небось, читать будете. А потом, небось, мне рассказывать будете, если не дай мне. Йоу, наслушайся. Вот такой, ну что ли, упаднический вопрос. Расскажите, пожалуйста, что произойдет у нас в том случае, если мы поломаем бушприт. Как вы думаете? Каков будет объем разрушений? Значит, рассказываю. Если мы ломаем бушприт, у нас остается стоять колонна грота и колонна бежами. Ну, собственно, вместе с крестиной. Вот. А все остальное мы при этом теряем благополучно. Фок. Сейчас я объясню почему. Фок и стингу, форбран стингу, грот и стингу. Нет, грот мы не теряем. Грот и стингу и грот грам стингу. Значит, дело в том, что все штаги фока, все поголовные. Фока штаг, фор стинг штаг и форбран стинг штаг приходят на бушприт. А все штаги выше колонны грота приходят на фок. Вопросы будут? Так, чего я не рассказал еще вам? Ну что, по стоящему такелажу есть еще какие-нибудь вопросы у вас?
Правильно называется нижняя часть верхняя. Ну, выше, чем... Ну, то, что снизу, то сверху. Не знаю, так.
Смотри, что снизу, что сверху. Ну, это самое, сформулируй мысль.
Можно еще раз поставить, если команду скрыть, что туда
останется? Тотальный конец.
Останется колонна грота и дизайн полный поставить.
А, как называется сайт, который отсутствует стейн банки, да, под массой сошли?
А, ага, вот они. Вот эти вот поперечные детали, да, вот они, в оригинале они служили раньше для обтяжки ванки, для дополнительной, чтобы каждый раз не раздавать вот эту систему с юфрисами, юфристалями, там, с какими-то геморрами. Они просто подтягивались наверху. То есть ванки между собой стоят вот этим образом. За счет этого они получали дополнительную обтяжку. Ну, это связано с тем, что в петровские времена не было стальных ротов, поэтому использовались натуральные материалы, которые имеют большую динамичность, скажем так. То есть они лучше тянутся. Можно не записывать. Вот эти вот поперечные стяжки между вантами называются швиц. Запишите первую часть слова.
Швиц?
Швиц сарвин. По ним очень удобно с одного борта на другой перескакивать.
Соединение
между вантами, да? Как сформулировать? Поперечные детали, соединяющие между собой ванты разных бортов. Они у нас есть только под марсовыми площадками. То есть этажом выше этого нет.
Как вот параметры называются ванты, которые до стали или стали?
Конечно.
Как?
Я же об этом говорил. Ну, вот эти ванты, они относятся к колонне мачты. Следовательно, они называются с приставкой, ну, в зависимости от того, что это за мачта. Либо грота ванты, либо фока ванты, либо дизайн ванты. Вот эти ванты относятся к стенге. Соответственно, они уже идут у нас с приставкой стень. Так, и еще важная одна деталь, очень, которую я не упомянул, никто из них не напомнил, блин. Путанс ванты. Ванты, расположенные под отрицательным углом, предназначенные для перехода с основных вант на марсовую площадку, называются путанс-ванты. Не путанс-ван с путанцами.
Еще раз, можно?
Путанс-ванты.
Да.
Да, что да?
Определение еще раз.
Определение. Это ванты, предназначенные для перехода с основных вант на массовую площадку. расположенные под отрицательным углом. По сути дела, ну, сейчас я скажу, произнесу такое предложение, которое может вас повергнуть в легкий ступор. Путенсванты являются ванпутенсами по отношению к сеньвантам. Все тут непонятно. Смысл в чем? Смысл в том, что вот здесь над массовой площадкой, вот тут, ну тут на схеме не изображено. Но опять-таки большинство из вас трогали руками всю эту кухню. Значит, на конце сеньван расположены юферсы. Ну, такие же юферсы, как внизу, только поменьше размером. Предназначены для обтяжки сеньван. То есть, по сути дела, ванты, да, ванты, колонны, мачты, вот по сих пор над массовой площадкой, они являются цельно тянутой конструкцией. А все, что выше, это уже тоже отдельная другая конструкция. И этажом выше, вот тут вот, картина точно та же самая. То есть существуют путенсванты, которые отходят от стейнванты через салинг на брандстейнванты. Понятно? Точно? Если есть какие-то вопросы, лучше их задать сейчас. А? Чего? Ван Путенс, это ну, то, что я рассказывал, та же железная динамика, в которой крепится нижний юферс на уровне руки.
А почему значит неправильно? Ну, то есть такая схема какая-то. Если же ванты неправильные,
и... переделать. Схема, она на той схеме, чтобы...
А вот как называется вот это вот шайбочка, ну не шайбочка, но вот которая соединяет фактически. Или это вот и есть вот этот стоп.
Ну, где? Ты имеешь в виду вот эту штуку, да?
Да, ну да, вот этот стоп. У него есть какое-то свое название.
Есть, конечно, да. Это отверстие, через которое проходит колонна мачты. Отверстие в палубе называется оно тарфнес. Мы с этого начали. Откройте кладочку.
Я думала, что оно может быть там. Само отверстие.
Нет, ну по идее это карта.
Это есть.
Да.
А вот эти детали, они как-то потребные называются?
Блин, зачем слушать?
А просто клуб информации.
Это деревянный рейка, правильно?
А, чёрт.
Правильно, горизонт. Горизонтальный ты. А? Другие мягкие?
Нет.
А у них нету?
Неправильные схемы.
Запишите, пожалуйста, тему нашего занятия. Тип это любое отверстие, через которое проходит веревка. Супер. Чтобы вот я слово дырка не слышал никогда, ни того, нигде.
Как еще раз слово это?
Дырка. Слово кит.
А вот там вот на том отверстие, это тоже киты?
А мы чуть попозже об этом поговорим. Нет, это дырки. Еще вопросы будут? А, да, кстати, отписок. Значит, колонны мачты на своем фордунов не имеют. То есть фордуны у нас начинаются со стенги. Существуют стень фордуны и брам стень фордуны.
А что такое фордуны?
Фордун — это деталь стоящего такелажа, предназначенная для одерживания мачты от падения в нос. Я это говорил уже. Змеи просто свою тетрадку.
А как они
сверху? Сверху они тупо надеваются на топ мачты над сайлинговой петлей. Да. Кстати, вот эта петля, которую они надеваются на топ мачты, называется гаша.
Гаша.
Угу. Да, пытался до вас донести мысли. На колоннах мачт. функцию ходунов выполняют кормовые вантены. Если вы посмотрите на мачту сбоку, да, вы увидите, что кормовые вантены, они отходят в форму под большим углом, чем все остальные. Фактически колонны мачты в ходунах не нуждаются. А ходуны у нас только на стенге и на брамстенге. Это понятно, да? Подумайте, пожалуйста, хорошенько, по стоячему такелажу есть какие-нибудь вопросы еще? Вспомните, как выглядит корабль собранный, полный фарш, так сказать.
Стяжки между вантами, как все?
Швиц с арвей.
Швиц.
В.
А вот эти палы, гитары, там, это все...
Это все бегущие. Это, наверное, прискучно. Я так понимаю, вопросов нет по этой теме, да? Хорошо, едем дальше. Запишите, пожалуйста, бегучий такелаж.
Бегучий подъездный, в смысле?
Бегучий, это в смысле бегучий.
Подвижного.
А?
Подвижного.
Подвижного чего?
Подвижного.
Нет. Бегучий такелаж. Совокупность веревок, предназначенная для управления подвижным рангоутом. Оставьте место там, чтобы записать несколько формулировок. Напишите в столбик слова. Значит, это у нас брасы, топинанты, фалы, вентрепа, галстали, в скобочках, напротив галстали, в скобочках запишите бизань.
Только на
бизань. Нет, только на бизань. Да. И Эрнст Бакштеги. Эрнст. Да. Еще в народе называют Йопрст.
Лучше это.
Долбанутая система. Эрнст Бакштеги.
А повторите, после фал. Вам
трепа. Вин трепа.
Вин трепа.
Сейчас я буду по одному объяснять. Что это за слова такие страшные? Это что касаемо управления рангоутами. Дальше. Постановки парусов, постановки и уборки парусов. То есть, да, помните первую часть нашего с вами предложения? Бегучий такелаж, совокупность мастей, предназначенных для управления рангоутом, постановки и уборки парусов. Значит, к этому разделу у нас относятся гитовы. Смотри, что. Гитовы. Гординя. Нералы.
Нералы.
Кстати, когда у вас взорвется мозг, сделаем перерыв. Не забудьте сообщить. Так, это что касаемо бегущего такелажа, предназначенного для уборки парусов. Дальше у нас идут детали бегущего такелажа, предназначенные для управления парусами. К этим деталям у нас относятся шкоты. И галсы.
чего мы там начали, что у нас там написано? Брасы. Что такое брасы, кто знает?
Это поворот,
да.
А,
брасы,
что
ли?
Ну,
брасы,
да.
Для поворота
рельс горизонтальной
плоскости.
Да, запишите себе. Ну, можно не писать полную формулировку, но, в принципе, вот с чего стоит начинать ответ, да, на экзамене, когда я спрашиваю, что такое брас. Вы должны мне сказать, что брас – это деталь бегущего такелажа. Это имеет значение. Деталь бегущего такелажа, предназначенная для изменения положения рея в горизонтальной плоскости. То есть вот таким вот образом. Влево.
Где они? Вот они есть?
Тут они вообще не изображены. Подпишем
туда, для
чего? Для изменения положения рея в горизонтальной плоскости. Это брасы. Значит, насколько я помню, следующее слово у нас было топинанты. Можете просто написать для изменения положения рея в вертикальной плоскости. Вот так. Записали. Фаллен. Дальше мы сюда. Не записали еще? Фал. Деталь бегущего такелажа, предназначенная для подъема и спуска рея. Вентрипа. Деталь бегущего такелажа, предназначенная для подъема и спуска стринг. И брамстринг, соответственно. То есть вентрипа, относящийся к стингам, называется стинг вентрипа, а вентрипа, относящийся к брамстингам, называется как?
Брамстинг. А как они поднимаются и опускаются?
Это очень длинный разговор, он займет очень много времени. Давайте мы запишем все формулировки сначала, а потом я попробую вам объяснить, как работают у нас вентрипа. Да, я еще на прошлой лекции корячился. Дальше что у нас записано там?
Галстали.
Значит, тут, видимо, необходимо дополнительное пояснение. Дело в том, что нижний парус вязания, да, вязание, он у нас не относится к прямому выражению. Значит, вязание у нас латинское. Оружие называется латинское. Значит, рей, вот этот косой рей, который в диагонали идет, называется рю. Рю. Да, забыл сказать, кто знает, кстати, как называется конец рея? Кончик. Это мы, слава богу, знаем. Значит, ноки вязания рея называется смешным словом пепа. Соответственно, носовая пепа. Простите меня, кормовая пепа. Ну, можно верхнюю и нижнюю, если не хочется произносить слово словосочетание кормовая пепа. Ну так вот, это к вопросу о галсталях. Галсталь, снасть бегучего такелажа, предназначена для изменения положения рея в горизонтальной плоскости. То есть фактически она выполняет функцию чего? Браса по прямому вооружению, функцию рюрея. Ну, это насколько рюрея вообще может находиться в горизонтальной плоскости. Ну, скажем так, с помощью галстали можно развернуть рей либо на один борт, либо на другой. Что всем понятно было. Эрнст Бакстагер, там был такое слово еще. оттягивает верхнюю стеку движения вниз.
А что с кирпином?
Ё-моё. Так, мозг потёк, похоже. Пока я в танке, я не победим. Тепа это, конечно, рюрея, блин.
Ну.
Что? Все?
Это смешное.
Что ты верхнюю? Вниз, вниз. Эрнст Бакстейген. Верхнюю пепу вниз. Нужно кормовую пепу вниз. А? Противоположное что? Нет, если мы кормовую пепу поднимаем, извините, носовая пепа у нас уходит вниз.
Ну а если обратно, то
в смысле
обратно
процесс? Когда мы опускаем кормовую пепу вниз, носовая пепа стремится подняться вверх. К великому сожалению, она встречает на своем пути непреодолимые препятствия в виде снасти бегущего текелажа, который называется Дирикфал. Вот так. Дирикфал.
У нас
его не было, да, я про него забыл. Следует, я про него вообще не рассказывал. Я не успел. Потому что я объяснял, как работает внутрипа, блин. Так, что работает? Внутрипа, давай позже. Мы еще не все обсудили здесь. Значит, Дирикфал, да, Дирикфал. Это Дирик.
Вы
подумали, что это слово произошло от английского direction, направление.
А это в какой?
Какую категорию?
Бегущий текелаж. Значит, дирикфал у нас отвечает за угол наклона рюрея. Оттягивать будете смеяться кормовой тепу вверх. Бедная кормовая тепа. Сколько с ней все происходит, блин?
Отвечает за
угол наклона рюрея. Соответственно, если я буду рассказывать, как все это проведено, то мы с вами здесь и перезимуем. Далее. Далее, что у нас там дальше записано? Так, по предыдущему разделу, по управлению рангоутом, есть какие-нибудь вопросы у вас?
Если в интерфейс для подъема искусства стенги и гранд стенги, это не подвижный рангоут.
Да.
Стенги, бранд стенги, неподвижный рангоут? Да. Еще какой подвижный. Ну, в смысле, да, он неподвижный. Да, да, да.
Как это не относится к категории для управления
подвижным рангоутом? Ну, напишите формулировки подвижным и неподвижным рангоутом. Можно просто для управления рангоутом. Это правда, спасибо за замечание. Ну что? Как же у нас работает Windrip? Все готовы услышать?
Да.
Значит, начинаем? Сначала. Вот это примерно как у нас называется? Классно. Еще раз повторите. Значит, перед голкой в кормовой части крепится веревочка, которая называется вынтик, собственно говоря. Она опускается вниз через массовую площадку, проходит специальное отверстие в шпоре стенги, поднимается обратно на изельгол, проходит через блок, закрепленный на изельговке, с другой стороны. То есть она фактически крест-накрест идет от кормового, допустим, левого угла, да, на носовой правый. Через блок на носовом правом, допустим, углу изельгофта, и через блок спускается вниз на палубу. Чего-нибудь понятно?
Да.
Нет. Значит, большинство из вас носили стеньги.
Да.
Был такой. Обращали внимание, в шпоровой части стеньги у нас три отверстия существуют. Одно пустое квадратное сечение, так называется.
Отверстие?
Отверстие. Нет. Шлангопад, да. Отверстие квадратного сечения для, собственно говоря, фиксации стеньги. Остальные два отверстия предназначены для внутриков, собственно говоря. Если приглядеть внимательнее, вы в этих двух отверстиях найдете шкивы. Шкив — это колесо, по которому веревка проходит, вращается. Подвижное колесо, да? Значит, два вот таких вот шкива, которые находятся крест-накрест. Значит, это складные отверстия прямоугольного сечения со шкивами. Через них, собственно говоря, продевается вынтик. То есть понятно, да? Грубо говоря, если бы у нас не было стеньги, то выклик, который крепится вот сюда к коренным концам, спускается вниз, поднимается наверх, проходит через бок, спускается на палубу, висел бы у нас вот здесь вот петлей. Это в том случае, если бы не было стеньги. Понятно, да? То есть когда мы тянем вот за конец, который выходит уже из блока на землевке, что у нас происходит с петлей вот с этой вот? Она сокращается. И вот когда у нас в этой петле висит стинга, стинга делает что? Вот. Понятно, да, внутрипан? Значит, на стингах у нас внутрипан сдвоенный. Двойная система. Чтобы...
А зачем вообще стенку поднимать?
Слушай, я занимаюсь этим 4 года. Я каждый год по 2 раза весной и осенью задаю себе вот этот самый вопрос. В принципе, во-первых, не просто найти 30-метровое бревно. Во-вторых, оно имеет как бы меньшую прочность, нежели вот составная такая конструкция. Это во-первых. Во-вторых, в петровские времена после каждого боевого выхода рангов опускали до массовых площадок, чтобы неприятель не, как бы его не видел из-за леса, там, из-за прочих препятствий. Понятно, да? То есть просто рубили мачты, под, насколько могли, чтобы их просто не было видно. Вот, и занимались этим частенько. Мы же, вот я повторяю, мы делаем это, ну, если нет никаких эксцессов, да, то делаем это 2 раза в год. Один раз собираем, другой раз разбираем. Вот. По внутрипану есть вопросы? Ну, сейчас, вот если сейчас рассказывать, как все это проведено, это, в общем-то, большого смысла не имеет, потому что разговор беспредметный. То есть, когда мы все это соберем, можно будет еще раз пройтись по всему этому делу и посмотреть, как что устроено, как все завязано. Так что сейчас мы поговорим с вами о формулировке. Ну и, может быть, там в 2 словах там кое-какие описания. Так, ну чего, движемся дальше, да? Или переводчик? Переводчик?
Да.
Хорошо, 10 минут у нас есть.